не хотелось залпа.
«Господом нашим!»
— не выдержал комендант, стоя на коленях в одном белье.
«Спасителем Иисусом! Не боюсь я плыть и утонуть, не боюсь, но ей-то что, лиски-то! Глотка у ей, что твое метро! Она не меня, она корову может сглотнуть, как семечку, спросонья-то!» «В конце концов, — несколько нервничая произнес Фарфуркис, — зачем нам ее вызывать? В конце концов, и отсюда видно, что никакого интереса она не представляет. Я предлагаю ее рационализировать и за ненадобностью списать».
«Списать ее, заразу!» — радостно подхватил Хлебоводов. «Корову она может сглотнуть. Подумаешь, тоже мне сенсация. Корову и я могу сглотнуть, а ты вот от этой коровы добейся 15 поросят, понимаешь, добейся, вот это работа!» Лавр Федотович, наконец, развернул главный калибр. Однако вместо орды враждующих индивидуумов, вместо гнезда кипения противоречивых страстей, вместо недисциплинированных, подрывающих авторитет тройки пауков в банке, он обнаружил перед собою в поле зрения прицела сплоченный рабочий коллектив, исполненных энтузиазма и деловитости сотрудников, горящих единым стремлением списать заразу Лиску и перейти к следующему вопросу. Залпа не последовало. Орудийная башня развернулась в противоположном направлении, и чудовищные жерла отыскали на горизонте ничего не подозревающую ручку от зонтика. «Народ!» — донеслось из боевой рубки. «Народ смотрит вдаль. Такие вот плезиозавры народу не нужны!» Выпалил Хлебоводов из малого калибра и промазал. Выяснилось, что такие вот плезиозавры нужны народу позарез, что отдельные члены тройки утратили чувство перспективы, что отдельные коменданты, видимо, забыли, чей хлеб они едят, что отдельные представители нашей славной интеллигенции обнаруживают склонность смотреть на мир через черное стекло, и что, наконец, дело номер 8 впредь до выяснения должно быть отложено и пересмотрено в один из зимних месяцев, когда до него можно будет добраться по льду. Других предложений не оказалось, вопросов к докладчику тем более, на том и порешили. «Перейдем к следующему вопросу», — объявил Лавр Федотович. И действительные члены тройки, толкаясь, устремились к заднему сиденью. Комендант торопливо одевался, бормоча: «Я же тебе это припомню. Лучшие же куски давал, как дочь родную, скотина водоплавающая». Затем мы двинулись дальше по проселочной дороге, бегущей вдоль берега озера. Дорога была страшненькая, и я возносил хвалу небесам, что лето стоит сухое, иначе бы нам тут же и конец пришел. Однако хвалил я небеса преждевременно, потому что по мере приближения к болоту дорога все чаще обнаруживала тенденцию к исчезновению и превращению в две заросшие осокой сырые рытвины. Я врубил демультипликатор и прикидывал физические возможности своих спутников. Было совершенно ясно, что от толстого дряблого Фарфуркиса проку будет мало. Хлебоводов выглядел мужиком жилистым, но мне неизвестно было, оправился ли он в достаточной степени после желудочного удара. Лавр Федотович вряд ли даже вылезет из машины, так что действовать в случае чего мне придется с одним лишь комендантом, потому что Эдик не станет себя, наверное, обнаруживать ради того только, чтобы вытолкнуть из грязи полуторатонный механизм. Пессимистические размышления мои были прерваны появлением впереди гигантской черной лужи. Это не была патриархальная букалическая лужа типа Миргородской, всеми изъезженная и ко всему претерпевшаяся. Это не была также мутная, глинистая, урбанистическая лужа, лениво и злорадно развалившаяся среди неубранных куч строительного мусора. Это было спокойное и хладнокровное, зловещее в своем спокойствии, мрачное образование, небрежно втиснувшееся между двумя рядами хилой осиновой поросли, загадочное, как взгляд сфинкса, коварное, как царица Тамара, наводящее на кошмарную мысль о бездне, набитой затонувшими грузовиками. Я резко затормозил и сказал: «Все, приехали». Произнес Лавр Федотович. «Товарищ Зуба, доложите дело». В наступившей тишине было слышно, как колеблется комендант. До болота как такового было еще довольно далеко, но комендант тоже видел лужу и тоже не видел выхода. Он покорно вздохнул и зашелестел бумагами. «Дело номер 38-е», — прочитал он. «Фамилия, прочерк, имя, прочерк, отчество, прочерк. Название — Коровье Вязло». «Минуточку», — прервал его Фарфуркис встревоженно. «Слушайте». Он поднял палец и застыл. Мы прислушались и услышали. Где-то далеко-далеко победно запели серебряные трубы. Множественный звук этот пульсировал, нарастал и словно бы приближался. Кровь застыла у нас в жилах. Это трубили комары, и притом не все, а пока только командиры рот или даже только командиры батальонов и выше. И таинственным внутренним взором зверя, попавшего в ловушку, мы увидели вокруг себя гектары топкой грязи, поросшей редкой осокой, покрытой слежавшимися слоями прелых листьев, с торчащими из них гнилыми сучьями, и все это под сенью болезненно тощих осин. И на всех этих гектарах, на каждом квадратном сантиметре, отряды поджарых рыжеватых каннибалов, лютых, изголодавшихся, самоотверженных. Лавр Федотович, — пролепетал Хлебоводов, — комары. — Есть предложение, — нервно закричал Фарфуркис, — отложить рассмотрение данного дела до октября, нет, до декабря месяца.
— произнес Лавр Федотович с удивлением. — Народу не ясно.
Воздух вокруг нас вдруг наполнился движением. Хлебоводов взвизгнул и изо всех сил ударил себя по физиономии. Фарфуркис ответил ему тем же. Лавр Федотович начал медленно и с изумлением к ним поворачиваться. И тут свершилось невозможное. Огромный рыжий пират, четко, как на смотру, пал Лавру Федотовичу на чело и, сходу не примериваясь, вонзил в него шпагу по самые глаза. Лавр Федотович отшатнулся. Он был потрясен, он не понимал, он не верил. И началось. Мотая головой, как лошадь, отмахиваясь локтями, я принялся разворачивать автомобиль на узком пространстве между зарослями осинника. Справа от меня возмущенно рычал и ворочался Лавр Федотович, а с заднего сиденья доносилась такая буря аплодисментов, словно разгоряченная компания «Улан и Лейб-Гусар» предавалась там взаимооскорблению действиям. К тому моменту, когда я закончил разворот, я уже распух. У меня было такое ощущение, что уши мои превратились в горящие оладьи, щеки в караваи, а на лбу взошли многочисленные рога. «Вперед!» — кричали на меня со всех сторон. «Назад, газу! Да подтолкните же его! Я вас под суд отдам, товарищ Привалов!» Двигатель ревел, клочья грязи летели из-под всех четырех ведущих, машина прыгала, как кенгуру. Но скорость была мала, отвратительно мала. а навстречу нам с бесчисленных аэродромов снимались все новые и новые эскадрильи, эскадры, армады.